В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телега для сообщений, говорит МСК-бот. По традиции, после ЕДГ, давайте подводить итоги ЕДГ. Что выделите самое интересное?
Ну, несколько трендов. Первый – это очевидное сохранение коалиции в поддержку власти, того самого, значит, путинского большинства, либо просто коалиции, да. Конечно, у нее уже этой, так сказать, коалиции, у этого большинства уже есть некоторая инерция, и связанная с тем, что после президентских выборов прошло какое-то время, и, значит, в целом она достаточно долгое время уже является этим массивом. При этом я думаю, что те колебания рейтинга президента, которые мы наблюдали в последнее время, они не являются существенными. Вот мы вчера проводили, так сказать, по мотивам ЕДГ, значит, заседание экспертного клуба региона, это проект нашего агентства, который я возглавляю. Вот генеральный директор ВЦИОМ Федоров заявил там, что, собственно, рейтинг стабилизируется, и просто у него были какие-то, так сказать...
У него сегодня день рождения.
Я знаю, давайте поздравим Валерия Валерьевича, великого, значит, социолога, действительно человека, который превратил социологическую отрасль из такого кустарного занятия в отрасли, в общем, это, ну, или, скажем так, один из тех, кто превратил, или символ того, как это было превращено. Угу. Вот, ну, и потом он мой давний друг, так что поздравим его, спасибо за этот пас. Ну, так вот, гендиректор ВЦИОМ Федоров заявил вчера, что рейтинг не восстановился до тех пиковых значений, которые были, значит, до Курска, но, тем не менее, он восстановился, так сказать, ну, до вот этих стабильных значений, которые для него были характерны до, ну, до некоторого там роста, скажем так. Потому что у рейтинга у него же есть, так сказать, различное время его, так сказать, жизни, колебания. Вот, так или иначе, сейчас мы наблюдаем его восстановление. И коалиция вот эта, она оказалась достаточно прочной, и курские события, и то, что на их фоне происходило летом, не поколебало вот эту общественную коалицию. И на базе, так сказать, вот этой сохраняющейся высокой поддержки власти, хотя, подчеркиваю, в ней есть и инерция, и некоторые колебания, вот, естественно, на этом фоне региональные выборы прошли, и результаты вполне оказались закономерными. Спокойным был информационный фон, не агрессивный, за очень редкими исключениями, агитационная кампания. Поэтому мы видим вот неожиданные в некотором только смысле результаты губернаторов, там и около 80, за 80, за резкими исключениями, например, у Беглова. 60. Это требует, конечно, особого обсуждения, потому что у него были довольно слабые оппоненты. И у там, значит, Филимонова тоже там больше 60. Но тоже понятно, северный регион с определенными традициями протестного голосования, да и, так сказать, там коммунистическая партия достаточно интенсивно, как всегда, выступала. Вот, то есть, но в остальном очень высокий уровень поддержки власти, даже там, где были наводнения, там, где было недовольство населения, вот у, значит, при этом Шумков получает больше всех, так сказать, под 90%.
Несмотря, кстати, на сложную обстановку в Курской области, а по сути это как бы впервые такое, что выборы проходят в регионе, часть которого оккупирована вражеской стороной.
Да, так я закончу, значит, вот в Курганской области этот... Значит, это победа, в общем, я не ожидал такого ее масштаба. То же самое в Оренбурге, 78%, тоже Паслер, очень критические люди, элиты были, люди, население были критически ему настроены. Вот, ну и достаточно высокий уровень поддержки Смирнова в Курске, но это не Смирнов, которому много вопросов. Один из них адресовал президент, зачем он, так сказать, вспомним, да, обсуждает военные вопросы, когда он должен обсуждать вопросы, значит, об устройстве жизни граждан. Вот, ну и вопросы, которые задают там правоохранительные органы по поводу строительства как раз оборонительных сооружений. Вспомним, вот этот и по нацпроектам был, так сказать, был в перечень, тоже был в перечне, была эта Курская, так сказать, область. Сейчас, ну, некая консолидация проявлена, люди проявили поддержку, да, обозначили поддержку власти в лице Смирнова, но это абсолютно не означает, что ему не могут быть заданы какие-то вопросы, даже более того, теперь-то их как раз, ну, или там через какое-то время их пришло, значит, время задавать. Ну, задавать вопросы, это не значит, что он там покинет свой пост или там что-то с ним такое произойдет. Я к тому, что пока шла избирательная кампания, логично, что эти вопросы очень так... Они уже и тогда задавались, но звучали так несколько приглушенно. Теперь их можно ставить во весь рост, потому что именно не во весь рост, а во весь голос, потому что Смирнов именно Смирнов был многолетним председателем правительства при Старовойте, и, так сказать, именно он принимал множество решений по строительству тех же оборонительных сооружений. Но вообще Курская область – это феномен в каком смысле? Что люди, которые уехали, вынуждены были уехать со своей земли, да, достаточно лояльно, так сказать, проголосовали, хотя, в общем, у них достаточно тяжелые условия, там есть, и, так сказать, даже торговые центры, в которых находятся пункты временного размещения, 500-метровые огромные, значит, пространства со стоящими кроватями. Я просто видел видеоматериалы, это довольно угнетающе, конечно, действует. Но, несмотря на все это, я считаю, что решение о проведении выборов в Курской области было верным, потому что далеко не вся она испытывает проблемы, значит, вот, которые испытывают те, кто был вынужден покинуть свою землю и свои дома. Вот это, во-первых. Во-вторых, ну, люди должны иметь, так сказать, возможность высказать свое мнение, проявить свою волю, и это было, так сказать, высказано. Ну, а в конечном счете, значит, где это происходит, значит, на традиционном избирательном участке, в пункте временного размещения или даже в автобусе, который специально там обустроен как избирательный участок, это большого значения не имеет. В общем, многие достаточно страны в кризисных условиях прибегали вот к организации избирательных участков в, ну, во временном, скажем так, варианте. Это ни духу, ни букве закона не противоречит.
Другой момент. Выработаны ли все-таки, нужно ли вырабатывать какие-то новые механизмы обратной связи при объективной предсказуемости, наверное, выборов, ну и относительной стабильности?
Конечно. Запрос на механизмы обратной связи есть всегда. Запрос на инклюзивность, на вовлечение граждан в процесс принятия решений, в процесс обсуждения решений. Я вот как раз говорил сегодня об этом на форуме, значит, устойчивого развития городов, организованного московским правительством. И как раз, значит, усилия команды Собянина – это вот пример такой инклюзивности. Ведь в 2009-2010 годах, давайте вспомним, было много и протестных групп, и самого разного рода, значит, активности, от там строительства хорт до точечной застройки. Задача заключалась в том, чтобы в широком смысле обеспечить вот эту инклюзивность, территориальную инклюзивность, то есть отдаленные районы, чтобы имели не меньше возможности, да, там, транспортной инфраструктуры, чем Москва, чем центр города. Социальную инклюзивность, чтобы были включены и пенсионеры, и молодые семьи, там, и так далее. Социальная инклюзивность. Инклюзивность кадровую, чтобы все были, все, кто может, так сказать, работали эффективно, все, кто хочет, значит, работали эффективно на благо Москвы. Ну и, конечно, политическую инклюзивность, потому что, значит, нужно было дать возможность и представителям различных политических сил, и каких-то общественных групп, значит, быть востребованными. Вот сейчас мы видим, что «Единая Россия» по итогам выборов в Москве, она и стала этим самым политическим интерфейсом инклюзивности. Она людей, так сказать, подтянула, кандидатов. Ну и по итогам выборов в Москве, конечно, мэрия может опираться на Мосгордуму намного более уверенно, чем по итогам выборов 2019 года, когда, собственно, в Москве существовало, вот, точнее, в Мосгордуме существовало такое небольшое, да, не, не, отнюдь не доминирующее большинство, которое формировали «Единая Россия» и «Моя Москва», теперь, так сказать, 38-45 у «Единой России». Но, подчеркиваю, это именно следствие политики, это не следствие политики подавления, это следствие политики инклюзивности, вовлечения различных интересов. И вот она, наконец, эта политика, которая проводилась много лет командой Собянин, наконец она сыграла и на политическом поле вот в отношении этого самого политического интерфейса.
Но это если мы про Москву говорим, а если в целом про страну, потому что Москва все-таки у нее как бы особая роль и, соответственно, там особый способ управления, эффективность гораздо выше, естественно. Но... Про регионы, что здесь можно сказать?
Нет, ну, те практики, которые в Москве есть, там и активный гражданин, и МОСРУ, и, так сказать, другие практики, они масштабируются, их же можно, масштабируются и, собственно, реплицируются в стране. Это раз. Во-вторых, в каждом из там регионов есть свои интерфейсы, возможности коммуникации, прямые линии стали там активными. Постоянными. Раньше это была редкость, сейчас, так сказать, все их используют. Те же инструменты там того же инцидент-менеджмента и так далее. То есть связь есть с гражданами. Если бы ее не было, не было бы таких спокойных выборов, не было бы таких результатов у провластных кандидатов. Ну, конечно, здесь очень важно не...
Не расслабляться, наверное,
не расслабляться, да? Да, я искал, так сказать, не расслабляться и, значит, этот диалог постоянно поддерживать. Конечно, это для оппозиционных партий большая проблема.
А куда они делись, кстати?
И в Москве, и, да, и в Москве, и в федеральном, на федеральном уровне. Я думаю, что вообще это прогноз нашего агентства, что Компартия и Яблоко, допустим, там начнутся большие... Ну, разговоры, так скажем, разговоры, дискуссии о переменах, которые этим организациям абсолютно необходимы. Что касается «Справедливой России», я считаю, как и некоторые другие аналитики, что она может быть вымыта из, на парламентских выборах 26-го года из Думы, либо они должны очень серьезно, так сказать, к этим выборам мобилизоваться. Что сказать? Оппозиция, значит... Утрачивает идентичность, это очень опасно. Утрачивает идентичность в политическом смысле, то есть они, собственно, не ведут агрессивную кампанию, они утрачивают идентичность в смысловом смысле, да, прошу прощения за
тавтологию. Что они несут, идеи
они, какие-то. Да, они не транслируют самостоятельную повестку, во всяком случае, не делают это убедительно. Вот это проблема оппозиции, так сказать, администрация президента, я хочу напомнить, давала сигналы в начале, компании, что необходима большая субъектность у оппозиции, ну, по всей сути, востребована, да, и людьми востребована, и, так сказать, даже властью востребована, чтобы были кандидаты, которые там, по крайней мере, там, ну, собирали там значительную долю голосов, ну, короче говоря, чтобы были какие-то противовесы в системе, которые, кстати, усиливают ее укрепляют, но этого ничего не произошло, и нет, не только вторых туров, но нет, и ни одного не было кандидата, который, собственно, бросил бы вызов действующему губернатору. Это, пожалуй, впервые такое. Это не свидетельствует о силе системы.
А здесь
нужно оппозиции и власти, и оппозиции серьезно думать о том, чтобы, значит, кандидаты были намного более заметными, субъектными.
А мне на эту тему понравилось высказывание вашего коллеги, политолога Глеба Кузнецова, который тоже рассуждал по поводу того, а куда оппозиция это делалась. И он приходит к выводу, что оппозиция просто пытается объяснить собственное бездействие фразой «ну вот есть СВО консенсус, поэтому никакой идеологической работы вести не надо». Но помимо СВО есть, естественно, миллион других вещей, которые можно... А оппозиция говорит, ну вот если есть СВО консенсус, а мы же не можем вот про другое говорить, СВО, почему
СВО
не можем?
СВО – это рамка, СВО – это некое ограничение естественное в понятный нам период, но это, так сказать, обычной регулярной повестке, связанной с, собственно, ответом на реальные проблемы избирателей. Ее никто, да. Ее никто, так сказать, не отменял. Если
но
нет реальных дел,
как сама себе
известный стишок, если нет реальных дел, да. Пиар-отдел же не поможет. Нет, то есть должна быть реальная повестка, конечно, и ссылки эти, они просто... Значит, характеризует инертность там и аппаратов, и политических интерфейсов этих партий, и то, что ресурсы перестали искать, значит, угу. на то, что перестали кандидатов заметных выдвигать, это, конечно, негативно характеризует наши оппозиционные силы, тем более, что сигналы это давались. Ну, тут проблема еще в том, что бизнес не хочет инвестировать в проекты. Бизнес же инвестирует в какие проекты? В... Которые приносят хотя бы какую-то выгоду, а если там кандидат... Значит, не избирается, если, ну, или там получает небольшой результат, кандидат, я имею в виду, вот, оппозиционной партии, если потом его нельзя, этот, его какую-то поддержку переплавить, там, в поддержку каких-то проектов или в какие-то лоббистские усилия в региональном ЗАГС-собрании, например, так его бессмысленно финансировать. Отсюда, соответственно, там он и не выдвигается, там и так далее.
То есть все одно, одно за... Сами себе лишили возможности.
Одно за другое, так сказать, цепляется, но в тех же ЗАГС-собраниях, в гордумах, где, кстати, оппозиция очень серьезно потерпела, на самом, на мой взгляд, поражение самое серьезное, это в гордумах, потому что там были, было большое представительство оппозиционных партий. Вот, так сказать, ну, надо, кто, собственно, лишает их возможности.
То есть им нужны какие-то более тепличные условия, чтобы ввести
диалог? Нет, я не об этом, они должны быть более просто артикулированными, более, так сказать, ясными. Вот.
Наверное, более приземлённые.
Они не должны быть в некотором смысле там замороженными, всю, это... всю компанию. Надо отмораживаться.
Размораживаться
смысле.
Надо, да.
Да, да.
А здесь же получается та же самая история, по сути, с оппозиционной партией, произошла, которая произошла с губернатором вот, Смирновым в Курской области, когда президент ему, соответственно, представление вынес, да, что вы должны гражданскими делами заниматься, да. Решать вопрос людей, а не про СВО рассуждать, потому что про СВО есть
это
специально
сразу,
обученные люди.
Сразу опросы показали, его президент критиковал. Это же, вот. Так сказать, очень серьезно на людей повлияло. Президент
оппозиция...
его критиковал. Да.
А оппозиция, получается, что делает? Оппозиция говорит, а мы ни про что больше говорить не можем, а только про это можем
слушайте,
говорить.
Слушайте, это все...
Ну, видимо,
это
я
все
не...
от, как бы от маск. От,
конечно,
это,
похоже на
значит,
отмазку.
Оправдание для людей, которые не хотят, значит, активно работать, а потом в условиях СВО, в условиях, так сказать, там, понятно, фронтовых, тем более, значит, можно сплачиваться вокруг президента, но сплочение, там, значит, вокруг... губернатора или вокруг мэра и вокруг чего кого дальше, так сказать,
это
сельского
равно...
староста, это анекдот.
Нет,
понимаете, то... есть там национальная консолидация, это понятно, но это не отменяет политической субъектности, это не отменяет программы партии, никто, так сказать, Компартия очень слабо, например, транслировала свои программные базовые положения.
Может,
значит,
нет,
это не отменяет, значит, программной идентичности, и это, естественно, не... отменяет идентичность повестки. Каждый, так сказать, говорит о своем. В этом сила. И в этом сила, в конечном счете, системы, что есть множество повесток, избиратель выбирает, он видит, что, значит, ситуация конкурентная, и, собственно, выборы как институт тогда укрепляются.
Просто то же самое можно сказать, но условно, если действительно оппозиционные партии руководствовались подобного рода логикой, то, во-первых, сами себе отменили возможность, соответственно, выдвигать какие-то идеи, а во-вторых, это все равно, что, понимаете, условно в Москве или в каком бы то ни было другом регионе говорят, ну, у нас СВО, что мы делать будем? Зачем мы что-то будем делать?
Ну,
вот
есть,
та же самая
есть запрос,
да,
на самые разные, на самом деле, политические силы, есть запрос на простую левую повестку, это правда.
Это что значит простая левая повестка?
Ну, у КПРФ она утяжелена, чем только она не утяжелена, там, и, так сказать... державность и, значит, какие-то религиозные интенции, да, непонятная историческая, значит, вся вот эта нагрузка. Нет, я имею в виду, сказать, простая история, связанная с улучшением условий там жизни и быта людей, труда, с зарплатой. Вот, так сказать, одноэтажная Россия, как ты живешь? Я имею в виду, естественно, не Россию в коттедже, а...
Деревня.
Да, деревня, небольшие дома в предместье крупных городов. Не субурбии, процветающие, как в Подмосковье, а вот как ты живешь, так сказать, какие у тебя, значит, проблемы. Вот на это есть запрос. Так сказать, людям кабинетный великий патриотизм, он им не очень свойственный, они его не очень понимают. Им нужен простой, так сказать, ясный. Так вот, есть запрос на эту, не на левую идею, на самом деле, а на реализацию простых вот этих настроений людей. Это раз. Во-вторых, Некоторые мои коллеги говорят о том, что там, возможно, так сказать, есть запрос на аграрную партию или на какую-то, так сказать, вот организацию, которая объединит людей. Угу. Значит, сельского хозяйства, тоже, так сказать, жители, между прочим, одноэтажной России. Ну, возможно, и такой есть запрос. Вот, но в любом случае, на левом фланге есть проблемы, и, кстати, то, что «Справедливая Россия» играла и в национализм, и в то, и в пятое, и в десятое, тоже, мне кажется, ошибкой. Да, то есть коммунистическая партия играет в державность, «Справедливая Россия» играет в национализм.
Ну, а пытались угадать, как правильно.
Ну, они пытаются угадать, а, так сказать, элементарная защита людей труда, грубо говоря, вот эта тема, да?
Кому это интересно, Дмитрий? Ну, вот видите, кому интересно?
Кому интересно?
Я иронизирую.
Да, это классическая роль левых партий, которую они должны, так сказать, выполнять или там исполнять, это, так сказать, другой вопрос.
Ну, тогда...
Вот, ну и много чего еще на... выборах произошло, и, значит, ЗАГС Собрание, про Гордуму мы сказали, ЗАГС Собрание тоже, так сказать, там укрепилась значительно роль, так сказать, Единой России, и вот еще важный момент, там, где раньше, точнее, когда проводили выборы одновременно губернатора и ЗАГС Собрания, либо губернатора и Гордумы областного центра, всегда были какие-то шероховатости, проблемы, не добирала Единая Россия. Вот в этот раз все было вполне благополучно для власти, для значит, правящей партии. Вот. Ну и, конечно, легитимность выборов. Я, так сказать, не вижу никаких угроз. Пожалуй, было спокойнее, меньше проблем, чем обычно. Это обусловлено, в том числе, конечно, и внешнеполитической конъюнктурой, и вот этой самой консолидацией, которая сохраняется, пусть и в инертном виде, несколько ослабленном виде, но сохраняется с президентских выборов еще. Вот. Так что легитимность... И мы обсуждаем буквально там 2-3 истории. Какие-то анекдотические истории на участке, каких-то сдутых слонов. Значит, ну и, конечно, братскую историю, очень затейливую, но потому она и в центре обсуждения, сказать, буквально все ее обсуждают, потому что она одна.
Она такая
одна, это серьезный, так сказать, инцидент или там серьезное событие, действительно, раскололся административный ресурс, а что такое раскол административного ресурса? Это значит, его нет. Он или есть, или его нет. Если он есть, то...
Ну, то есть, получается, тенденции вот текущие...
Это раскол элит. Реальный там произошел раскол элит. Реально там бизнесы местные, региональные поддержали разных игроков. Реально губернатор, так сказать, Кобзев поддержал Серебренникова, действующего мэра, и там же, так сказать, были интересы Русала. А на другой стороне, на Дубровинской, был, значит, сенатор Чернышов, и там, я так понимаю, алкогольное лобби и много чего еще. То есть, короче говоря... Административный ресурс раскололся, и вот это пример, и не только ресурс, собственно, это раскол элит на региональном уровне. Раскол элит затем имел электоральное значение, то есть каждая из групп обратилась к населению, население проголосовало. Вот. И потерпел поражение кандидат, который его выдвинул в партийной конференции, которую поддержал губернатор и мэр Серебренникова, я имею в виду. Это пример того, как, собственно... Чего не надо, ни в коем случае не стоит допускать или нельзя допустить, это вот раскола элиты с последующим обращением к населению. Так можно расшатать, собственно, систему. Ну, то есть, если предположить гипотетически, что это происходит на национальном уровне, это может весьма опасные последствия иметь.
В чем измеряется интерес?
Собственно, в 99-м году, извините, что примерно так и было, когда одна часть элиты... Значит, сплотилась в Отечестве всей России, а другая в единстве. Вот это был раскол элит. Другое дело, что он был благоприятно, спокойно потом, диалогово с помощью создания коалиции.
Потом... Был сделаны выводы.
Да, он был преодолен, но это был раскол. Вот если что-то подобное вновь произойдет, или, так сказать, вот эти практики, не дай бог, чернушные, да, которые на выборах...
Использовались.
Братски используются, да, если это будет ретранслировано на федеральный уровень, это внесет с собой значительные угрозы. Но, к счастью, вероятность таких событий сегодня крайне низка раз, и такого рода, значит, ситуация, она возникла только в одном городе одного из регионов.
После новостей продолжим. Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций.
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
15.36, столица. Радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Слушатели ваш спрашивают, Дмитрий. Так, сейчас скажу. Прокомментируйте, пожалуйста, что вы думаете о дебатах, видимо, американских. И в продолжение другой слушатель, 25-й, спрашивает, скажите, а почему у нас что-то подобного хотя бы не проводится? Ну, хоть интересно, хоть посмеяться можно, как кандидаты себя ведут на камеру.
Нет, ну, дебаты проходят. Почему? И в президентской кампании проходили, и в, вот сейчас губернаторских. И, кстати, интересно, вот мы Беглова сейчас
вспоминали,
да, вспоминали. А, значит, он-то пришел, между прочим, на дебаты, и ни один реально доминирующий кандидат, а ни один из его оппонентов-то не пришел. Так что тут вопрос ответственности политического класса в широком смысле, чтобы не смеяться над этим, и, хотя часто, в общем, хочется, да, а вот реально в этом участвовать, что в конечном счете это же нужно для того, чтобы люди ясно понимали, артикулировали позицию, которую, значит, кандидаты транслируют. Конечно, доминирующие кандидаты у нас не ходят на дебаты.
Они часто делами не ходят. Показывают свою.
Да, и это можно объяснить. Работу. Но в принципе, так сказать, должны, значит, участники политического процесса, избирательной кампании, конечно, должны показывать людям, что именно происходит, рассказывать, и в живом диалоге. Это же очень востребовано, на самом деле. Вот. А что касается, значит, американских дебатов, то они интересны. Я поддерживаю мнение тех аналитиков, которые, и наблюдателей, которые считают, что это была игра в поддавки и в пользу... Ой, прошу прощения, игра, значит, в пользу Харрис. Вот.
Специально.
И там некоторые акценты, там даже в студии, в том, что специально под нее там была изготовлена тумба, насколько я понимаю, под Трампа нет. И там, значит, то, что, возможно, у нее в серьгах были, значит, эти самые...
Наушники.
Наушники, что, собственно, противоречит этике, да, сложившейся. Вот. Ну и, наконец, ее не прерывали, а Трампа прерывали 12 раз. Какой бы он ни был там лжец, там манипулятор,
на ринге все равны,
манипулятор, да, агрессор и так далее, но, так сказать, это же, да, ринг, поэтому здесь прерываешь, и здесь тоже прерывай. Вот, на мой взгляд, они равны, нельзя сказать, что даже, пожалуй, Харрис местами посильнее, поскольку она стремится выглядеть ответственным политиком, Трамп явно выглядит популистом таким. И с Байденом это хорошо выглядело, потому что Байден за все в ответе, плюс он такой, так сказать, еле стоял, так сказать, и закрывал глаза и так далее. Это все выглядело вполне, конечно, в пользу Трампа, и опросы это показывают. Сейчас скорее Харрис, ну, конечно, при содействии вот этих манипуляций, наверное, выиграла. Вот. Ну, штаб Трампа это отыгрывает тем, что... Значит, вот Харрис ближайшая сотрудница Байдена, Байден не появляется на работе, она рулит, вот, а раз она рулит, где же, собственно, достижения, вот это, ну, идут дальше по проторенной дорожке, но это не очень, так сказать, убедительно, это все равно, что, я огрублю, конечно, ситуацию, все равно, что предъявлять в 99-м году Путину претензии по поводу Ельцина, понимаете, это же смешно, человек другой. Человек другой, другая политика, другая эпоха и так далее, и главное, это эмоционально людьми считывается. Я не думаю совершенно, что Харрис – это другая политика, но все равно. Другое лицо, другие акценты, так сказать, плюс женщина, плюс представитель меньшинств, значит, которые скоро станут большинством в Америке. Вот, собственно, она быстро освоилась, надо сказать, быстрее, чем многие предполагали, чем я, например. Я, например, считал, что она не выдержит вообще в диалоге элементарном с Трампом, в противостоянии.
А да там ничего, наоборот все было.
Да ничего подобного. Она на новенького, так сказать, все вышло.
И... А что ей терять, в конце концов? Ну, вот правда.
Нет, дело не в терять. Дело в том, что Трамп опытный полемист. И, так сказать, да, предполагалось, что она, Янпер предполагал, что она, ну, не обладает каким-то кругозором, что она представитель там, периферийной, по большому счету, элиты, ну, прямо скажем, лицо, которое попало, так сказать, случайно, ну, для того, чтобы традиционного консервативного седовласого политика оттенить, да, ну, известен же контраст, да, если, значит, Обама... значит, темный и, там, так сказать, несколько экстравагантный и так далее, вот его вице-президент Байден. Если Байден президент, соответственно, Обама, то есть Харрис, у него вице-президент. Вот эта логика, так сказать, говорила о том, многим, большинству даже говорила, что она не тот политик, который вот может ставить великий вопрос. Что она не тот, не такой вице-президент, какими вице-президентами были Трумэн или там, значит, Джонсон.
Или даже, другие времена
или,
еще, к тому
или же. Даже Форд, да. А оказалось, так сказать, она вполне, так сказать, адекватна и в, значит, вопросах международной политики и внутренней, и делает она довольно осторожное заявление, но делает их артикулированно, ясно, угу. Выглядит как ответственный политик. Вполне и Трамп, на мой взгляд, даже и проигрывает на ее фоне, ну, не говоря о том, что она моложе, энергичнее и так далее. Вот. Ну и на новенького во всех смыслах, так сказать, еще раз подчеркну, женщина, представитель меньшинств, так сказать, ну вот несколько такое у нее есть, ну, изюминка, не знаю, или что-то, какие-то акценты, да, в имидже, которые ее, в общем, благоприятно выделяют. В общем, никто не ждал, да, оказалось, так сказать, этот кризис был совершенно не таким страшным в демократической партии, как ожидалось. И, в общем,
как вот, надеялись даже, давайте откроем, как или надеялись.
Или как надеялись, и он вполне, так сказать, преодолен, и кандидаты эти имеют практически равный рейтинг. Более того, Харрис даже временами лидирует, чего не ожидалось. Я, например, ожидал, что она будет отставать стабильно от Трампа на 7, там, 9 даже процентов, во временами даже... Или там в начале отрыв будет еще больше, вы ничего подобного. Прямо ей, получается, перешел рейтинг Байдена, или там какой-то, я не знаю, рейтинг демократической партии, который, наверное, есть. Да, оказалось, но... что он тоже есть. Ну, как у нас коммунисты, условно.
Говорят, что
коммунисты
её...
за меня в Зюганова фоне. Ну, наверное, мало что поменяется. Вот так же и здесь. То есть, есть, наверное, как. То есть, не наверное, а есть. Избиратель демократической партии, который предан ей. В силу каких-то ценностей, и очень легко переключился с...
И плюс воспринимает, возможно, еще как надежду.
Там ну, надежды нет, она определенная... все-таки из политического истеблишмента, из все того же, так сказать, политического класса. Но, понимаете, дело не в том, что она надежда, а в том, что Трамп на ее фоне перестал быть надеждой. 80-летний такое... почти, да, 80-летний политик на фоне молодой, энергичной, так сказать, женщины нормальной...
Хохотушки.
Да, то есть получилось, он был мальчиком, ну, я намеренно упрощаю, конечно, ситуацию, мальчиком рядом с Байденом, ну, во всяком случае, более энергичным, более, а здесь, наоборот, он выглядит, скажем, усталым, вот, инертным на фоне довольно энергичной Харрис. Ну, и потом, конечно, важным моментом является то, что у него все уже случилось. Он высказал основные аргументы кампании уже давно. Он высказал претензии к Байдену и его команде в целом, к демократическому истеблишменту. На него произошло покушение. То есть он все, казалось бы, уже получил. А после этого оказалось, что надо вести кампанию с другим кандидатом по другой повестке. И это, я думаю, даже у него психологически сформировало такой, знаете...
Ну, что он готов был пинать этого
нет,
больного старика?
Нет, у него сформировало...
Старика.
Я, например, как бы отрегал, и я вижу, как он немножко сник, да, мне кажется, усталость, какая-то обреченность появилась, естественная. То есть он думал, что все, уже победил, было это, и было то, и вот то. И сейчас
и
он
покушение просто... еще было,
и всё. Да, и Байден все. А она пришла, и все надо вот, с чистого листа, а ей-то 60... А ему 80.
А ему
вот,
много.
Вот и все,
правда.
Да.
А по поводу наших выборов, возвращаемся сюда. Элла Памфилова сообщает о рекордной с 13-го года явке на региональных
явка
выборах.
Явка чрезвычайно высокая,
47%,
да.
1,1. А это получается, что повышенный интерес аудитории к выборам или
ну,
что?
Ну, это во-первых. Во-вторых, ДЭК. Конечно, ДЭК сыграл роль вот в Москве, в каких-то еще центрах, где он был.
Чисто про удобство.
Конечно. Это не про мобилизацию, и тем более не про силовую какую-то или принудительную. Угу. Это не про протест, если, так сказать, с другой стороны смотреть. Это про удобство. Это люди, которые приходят, точнее, никуда не приходят, они никуда не идут. Они заказывали кроссовки, и они писали на МУСРУ по поводу своих проблем. А теперь они также голосуют дистанционно, и поэтому...
Как с налогами, помните? Люди не платили не потому, что не хотели, ну, такие убежденные были, а просто не хотелось стоять в налоговой очереди.
Нет,
придумали
тоже...
систему.
Нет, ну там, извините, налоговая
платили.
Система, которую, кстати, создали коммунисты в 90-е годы, она еще, мягко говоря, не стимулировала вообще налоги платить, ни бизнес, ни особенно граждан, потому что там огромная была прогрессия. И никто не хотел, так сказать, когда стала плоская шкала 13%, и, значит, стали налоги взимать автоматически, это намного все упростило, и вообще никому никуда не надо было.
Про удобство цифровизации я к тому веду.
Да, я понимаю, никому не нужно никуда там не ходить, ничего, все автоматически, с любого дохода 13 уходит. Ну, сейчас более сложная система, но все равно она намного проще, чем была тогда. Конечно, удобство цифровизации – это важнейшая вещь, и именно поэтому игра КПРФ там на бумажных бюллетенях, бумажная игра, вот, она была совершенно не, значит, адекватной. Очень маленькое поле желающих было, да, вот сколько там, 300 тысяч, значит, воспользовались бумажными бюллетенями из миллионов проголосовавших, там еще какая-то часть терминалами, да.
А зачем это делать, ну, как бы вот про бумаги, хотя никто не запрещал, нужно было просто там пытались использовать как некий, как не протест, а
нет, даже я не думаю, пойму. Что на что был расчет? На то, что, значит, придут люди на участки за бюллетень, не то, что они победят там на этих выборах или что-то, нет. Расчет был на то, что люди придут на участки, там им не дадут бюллетени, и они начнут, так сказать, вот там, значит, как-то себя проявлять негативно. Ну, к чести Московской избирательной комиссии, они отказались, в общем, от первоначальных вот этих планов выдавать по заявке, выдавали всем, кто... Мне кажется, там так, ну, это мое мнение, так и надо делать. Ну, если есть 300 тысяч, которые хотят, ну, пожалуйста. Ну, да.
Так приходите. И было, так и было.
Да, да, вот хочешь, пожалуйста, тебе бумажный бюллетень. Ну, хочешь электронно, хочешь, терминал дадим. Терминал тебя не устраивает, вот бумажный тебе бюллетень. Просто, знаете, любая игра, она должна иметь какой-то смысл. Вот ты играешь, так сказать, на этом они пытались сыграть, значит, ну, так сказать, пытались сформировать некий протест. Но в электоральном смысле это никакого значения не имело, потому что, ну, вот эти 300 тысяч придут, а это не факт, что все они, то есть 300 тысяч бюллетенщиков, да, те, кто хочет голосовать бюллетенями, не факт, что все они сторонники КПРФ, не факт, что, так сказать, у них... Там совершенно там какая-то протестная, значит, акцентуация или что-то. Ну, вот, так что...
По поводу тенденций текущих выборов, что бы вы определили? Или как выборы прошли, слава богу, а то, что будет через, там, в следующий электоральный цикл, там посмотрим.
Ну, знаете, я думаю, что есть, конечно, запрос на обновление оппозиционного спектра, левого фланга. Это, наверное, главное, что можно говорить в качестве прогноза. Что можно обозначить в качестве прогноза на 2026 год.
Только так. Так, нужно к решению любых проблем привлекать не только партии, но и общественные организации, говорит 819-й. Общественные организации.
Конечно.
Ну, такая они же существуют. Разве нет?
Да, конечно.
По поводу, интересен еще такой момент, у нас 12 минут остается, политический вызов в связи с низкой рождаемостью, потому что, почему, акцентирую внимание на этой задаче, на этом вопросе, почему-то депутаты Государственной Думы в последнее время устроили некое соревнование заочное, кто с более какой-то странным высказыванием выступит, экзотическим высказыванием выступит в плане рождаемости.
Ну, не знаю, тут пытаются, так сказать, вот овладеть этой повесткой, значит, мобилизоваться. Не знаю, мне это не кажется продуктивным. Конечно, есть консенсус в политической среде, да и у населения, что рождаемость должна расти. Должно быть больше людей, больше граждан. Вот, что, так сказать, страна у нас большая, что нужно там развивать экономику, нужно... Там, охранять, в конце концов, и гарантировать инфраструктуру и все это пространство, да. И здесь не надо никого убеждать-то в этом. Вот. А нужно выстраивать, так сказать, условия для того, чтобы рождаемость росла, чтобы формировались семьи, устойчивые семьи. Ну, это довольно очевидные соображения. Вот, но экзотика заключается в том, что когда говорят, вот, там, создавайте там семьи большие.
Забудьте о работе.
Большие, да. Вот эти особенные истории, так сказать, последнего времени. Уважаемый мной депутат с Урала говорит, там вот вам 18, ну, девочка 18 там, или 19 лет, рожай, не,
чем
думай,
раньше, тем
не
лучше.
Думай ни о чем. Почему не думай ни о чем? Она не должна думать о карьере, о жизни. Там,
не вот. Должна, в том-то и дело, что почему-то... От... И самое главное, ведь политическое руководство страны никогда с такими идеями не выступает. А когда подобного рода высказывания звучат от людей, которым, соответственно, которых выбрали, соответственно, там, от народных люди, избранников, да, кажется, да. Ну, подождите, мы вас не для этого выбирали, чтобы вы говорили, что забудь про карьеру, про учебу, рожай, все будет.
Ну, мне там... это кажется, очень кажется странным, и ясно же, что нормальные, ответственные, адекватные женщины, даже и 18-19 лет, ну, так сказать, эти советы слушать не будут, то есть они в, как бы в воздухе висят, и потом есть же общий тренд там более поздних родов, ну, какой смысл об этом говорить? Вот, там,
то есть, это
есть программы материнского капитала, были программы, там, я надеюсь, они еще когда-то будут в более спокойной ситуации возрождены, там, льготные ипотеки, там, каких-то еще кредитных историй, какой-то помощи, значит, молодым семьям и, собственно, рождающимся детям. Это все логично, и это побуждает реально, там, создавать семьи, рожать и так далее. Вот это верба, как у нас... Говорят, да, то есть не у нас, а принято говорить по поводу там, воздействия на фондовый рынок, вербальная интервенция, да?
Да,
когда
да,
деньги не вкладываются, а там представитель Центробанка, допустим, или какой-то другой ответственный чиновник говорит, мы сделаем там то-то, и рынок реагирует. Это вот, по идее, вот эти вот словесные, значит, интенции, они должны выглядеть как вот эти вербальные интервенции на фондовом рынке, то есть, ну, повлиять на это. Дело в том, что они не повлияют. Изменить человеческое поведение, психологию женщины современной, прежде всего женщины, конечно, ей же рожать, да, так-то, вот, ей же очень сложно. Она, так сказать, это очень сложная, так сказать, материя, сложная, так сказать, многофакторная система, если так механистически ее рассматривать, а не... социально-психологически. Это все очень далеко от там, 30-х годов, от там, 20-х, когда это были выходцы из деревни, у которых там очень простые были представления, очень значит, простые цели и так далее. Нужно просто понимать, что...
То есть мир стал сложнее, люди стали сложнее.
Мы живем в сложном обществе. Женщина, которой предстоит рожать, это... непростой человек с сложной дифференцированной психологией, с разными мотивами, которые надо понимать, на которые надо отвечать и так далее. А если ты не хочешь отвечать, это же не машина для родов, она не будет рожать. Ни в 18,
а
ни,
говорят,
в
2, что
ни в 28, ни в 38. А?
Вы рассуждаете как современный, рациональный человек, да, но да. Есть люди, которые сейчас же модно эмоционально... брать аудиторию. И вот люди, которые выступают, нет, говорят, можно... послушайте, вы сбились с пути, говорят они. Один из депутатов сказал, ладно, это вообще сбились. Противоречит ценностям.
Нет, ради бога, это я не исключаю. Кто конечно, это? Ценности, в которых один ребенок или вообще без детей, поздняя рождаемость, конечно, это другое общество, чем там, где было 5 детей.
С 18 лет, там, с 19
да,
лет, да.
Где рожали постоянно, там, в Испании, допустим, 50-х годов, да и в СССР, там, 30-х, 40-х. Да. Конечно, общество другое. Возможно, мы отклонились так сказать, от пути, да, от ценностей, и даже невозможно, а так и есть. Но заявить о том, что надо вернуться на путь ценностей, это не значит...
Ну, просто ценности изменились. Ну, как бы ценностью раньше было объективно, там 5 детей рожали, ну,
теперь даже, одного. Даже если мы, вот, допустим, мы приняли с вами, да, значит, сейчас решение вернуться к этим ценностям, так. Да? Да. А каким образом это, так сказать, осуществить? Это же...
Лишить ее работы, посадить дома, пусть рожает без перерыва.
Ну, она хорошо, она села, она не хочет. Ну, она насиловать ее или что, что делать?
Вот вопрос. А вернулись ли мужчины к каким-то ценностям?
Да,
как
да,
ты говоришь, вот... я хочу классическую жену, вот давай тогда ты будешь классическим
нет, ну,
мужем.
Вот она, говорит, я... она говорит, я не хочу, потому что там у меня нет условий. А что должен? Мужчина должен тогда роль активно проявить, он должен сказать, тоже под влиянием, видимо, какой-то агитации. Он
да.
Должен сказать, иди, я, так сказать, ты должна сейчас это сделать. Родина требует. Слушайте, это все не работало уже даже в 50-е, 60-е годы.
Тогда получается...
Просто тогда была рождаемость выше, но вот аргументация, ты должен, так сказать, отдать ребенка родине, это тогда уже не работало. А сейчас это не работает тем более, поэтому, конечно, нужна система стимулов. Система стимулов долгосрочных, и именно о ней нужно думать. И ценностным должен быть каркас, понимаете?
Вот.
Общая атмосфера и так далее. А конкретной семье нужно предлагать конкретные вещи. А без конкретных предложений, ну, так сказать,
на эту
не,
тему...
не в маленьком городе, не в мегаполисе, нигде женщина просто так рожать не будет ради каких-то, так сказать,
общих... Не рожает, да, общих... государство.
А?
Давайте начнем с того, что не рожает государству, рожает себе.
Да, да, семье, так сказать, значит... Семейные ценности в семье и формируются, собственно говоря. И, значит, если консенсуса по необходимости родов нет у большинства ранних, допустим, родов, у большинства женщин и мужчин там, угу. ну, традиционно они чуть старше, да, вступают в брак. Вот, если этого консенсуса нет, так этого и не будет. И никакие вербальные интервенции, на каком бы уровне они ни звучали, и насколько интенсивными бы они ни были, они не помогут.
Татьяна говорит, ценность сейчас не в количестве детей, а в качестве воспитания. Нужно создать условия, при которых можно вырастить много детей и качественно их воспитать, в смысле, не как сорную траву. Но идеальных условий никогда не будет. Давайте с этого начнем.
Нет, это, конечно. Мне кажется,
никогда не будет.
Конечно, конечно. Но, тем не менее, ну, если там физически нет квартиры, если негде да. жить, ну, как можно, ну, какая здесь должна быть логика? Значит, раньше было, раньше вообще этой проблемы не стояло, потому да. что рожали, так сказать, и в бараках, там в 40-е годы, так сказать...
Кто и многие его... к этому предлагают, да, как бы, вот,
да, строители, смотрите, строители Москвы, да, вот наших прекрасных высоток, да, московских, они же жили в бараках, и там же рожали, и там же, а сейчас, так сказать, ну, все изменилось. Вместо большой семьи нуклеарная, вместо угу. там, конечно, нищеты, прямо скажем, относительное благосостояние у людей. И вот людям говорят, вот, ты, так сказать, значит, на все это, значит, забей, да, и... Думая о том, что вот надо
побольше,
рожать.
Побольше, побольше.
Да, нужно рожать и побольше, и, значит, любой ценой. Да не просто побольше. Вот тебе 18 лет, ты рожаешь. Зачем? Это тут даже дело не в каком-то, так сказать, не в том, что вот эта девушка 18-летняя или там ее партнерка, значит, что они транслируют какие-то ценности. Они не транслируют никаких ценностей, они думают о том, как они будут жить. И, mm-hmm. и когда они задумываются об этом, они просто... не делают того, что от них хотят вот эти, так сказать, спикеры. Я в данном случае сторонник более ответственного подхода, угу. потому что если много транслировать такой повестки, она, ну, если ты транслируешь повестку, которая оторвалась от действительности, то люди начинают там, так сказать, кто-то ухмыляется, кто-то вообще не воспринимает и так далее. Поэтому всегда логика власти... которая в России установилась в 99-2000 годах, всегда она была ответственной, консервативной в хорошем смысле. Она была основана на расчете довольно тщательном и финансовом, и организационном. Там, если речь шла о там, каком-то строительстве объектов, значит, соответственно, на там, каком-то еще расчете инфраструктуры, расчете там. Ну, короче говоря, это была ответственная, серьезная политика, в том числе там, монетарная ответственная. И она не может быть вот такой митинговой, скажем так, в одном сегменте, вот там, как, там, где роды, да. Вот, она такой же должна быть ответственной, и, да, скрупулезно надо с этим работать. И, кстати, у нас рождаемость-то не так уж, если уж совсем огрублять ситуацию, она не так уж у нас плоха, у нас не самая низкая.
Но Росстат говорил, что сейчас самая низкая вот
за 99-го года. Она самая низкая, потому что это вот эта самая, значит, демографическая яма, но да. вообще у нас рождаемость лучше, чем в Европе, лучше, чем у Западной Европе, у европейских стран. И, скажем, здоровье мужчин – это большая проблема вообще с точки зрения численности населения и продолжительности жизни, чем рождаемость. Одним словом, элита должна быть ответственной, и тогда ответственными будут граждане, а не наоборот.
Дмитрий Орлов был с нами, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом мои коллеги продолжат эфир. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.